Ну а сейчас время проповеди, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Мы с вами прочитаем библейский текст. Текст, записанный в Евангелии от Марка, в 5 главе, с 1 по 20 стихи. Если у вас есть Библия, вы можете проследить, мы прочитаем. А затем мы постараемся посмотреть, что в этих словах Господь хочет нам сказать сегодня, живущим в 21 веке, в городе Протвино. Итак, Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 по 20 стихи. Просто я предлагаю открыть Библию, потому что когда вы слушаете и следите, ну, у многих восприимчивость увеличивается, когда вы и видите, и слышите. Итак, мы читаем этот текст. Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 по 20 стихи, 43 страница Нового Завета. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую». Речь идет об Иисусе Христе с Его учениками. «И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там, при горе, большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них!» Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, и их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одетый в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, что, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Вот этот библейский отрывок. Что мы здесь видим? Здесь очень много ценных, замечательных мыслей. Ну, во-первых, из этого текста мы прежде всего видим, что злые духи на самом деле существуют. И не только люди, но и животные могут подвергнуться их влиянию. Они превосходят людей силой, знанием и являются причиной многих бедствий и страданий в этом мире. Это мы видим из прочитанного текста. Далее мы видим человека, который проходит три стадии в своей жизни. Первая его стадия – жизнь в состоянии одержимости. Вторая стадия – чудесный опыт исцеления. И третья стадия – это жизнь с избытком. Христос говорит: иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Каждый человек должен пройти этим путем. Но давайте посмотрим, согласны ли мы, что мы можем оказываться в состоянии одержимости. Вот с третьим все соглашаются, что мы должны идти рассказать, что Господь с нами сотворил. Второй чудесный опыт обращения. У нас было обращение. Но вот одержимость была или нет? Была или есть? Или... Итак, давайте мы нарисуем себе эту картину. Иисус Христос с учениками выходит из лодки и идут по направлению к городу. Из пещеры выбегает бесноватый и бросается на них, как бы желая разорвать на части. На нем были обрывки цепей, тело кровоточило, будучи изранено камнями. Из-под длинных спутанных волос злобно сверкали глаза. Бесы, казалось, уничтожили полностью человеческий облик, и он походил скорее на зверя, нежели на человека. В книге «Желание веков» мы читаем такое описание. Ученики, увидев этого человека, в страхе бросились бежать. Но Христос не убежал. Ученики, отбежав на некоторое расстояние, решили посмотреть, как Христос бежит за ним, с ними вместе или нет. К своему удивлению, они обнаружили, что Христос не убегает. Постепенно они тоже вернулись. Ну вот вопрос у меня. Сколько было одержимых в этой стране, одержимых нечистыми духами? Мы в Евангелии от Марка прочитали один одержимый. Но если мы в Евангелии от Матфея прочитаем, то там, Матфея 8 глава, 28 стих. Два. Кто прав? И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Один или два? Кто прав, Марк или Матфей? Оба правы. Кто-то говорит, все-таки один был, кто-то говорит два. А есть еще третье мнение. Да все они были одержимы в этой стране. Ни один, ни два. Просто Марк об одном пишет. Матфей упоминает двух, а на самом деле все. И не только они, а все люди одержимы. Согласны вы с этим или нет? Апостол Павел пишет Ефесянам во 2 главе с 1 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехах, в которых вы жили, по воле князя, господствующего в мире». Апостол Павел пишет, вы раньше жили как? Во грехах, в преступлениях. По воле князя. Вы были одержимы. Вами управляла вот эта сила. Вами руководил этот князь, господствующий в воздухе. По воле духа, действующего в сынах противления. И апостол Павел говорит, оживотворил вас со Христом. Вы были мертвы, вас оживотворил. А Иисус Христос пишет или говорит в Евангелии от Иоанна в 10 главе, 10 стихе. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. А без Иисуса Христа есть жизнь? Христос говорит, я пришел, чтобы и вы имели жизнь. Что, люди не имели жизни? Дорогие друзья, на самом деле в этом глубокая истина. Жизнь без Христа – это не жизнь, а жалкое существование. Она не имеет смысла, она не в настоящем, и она не имеет будущего. Жизнь без Христа не имеет будущего и закончится полным уничтожением. Поэтому апостол Павел пишет, что вас мертвых по грехам и преступлениям, вы были мертвы, то, что у вас было, это нельзя назвать вообще жизнью. Не для этого Бог творил людей. Не для такой жизни. Вас, мертвых по грехам и преступлениям, в которых вы жили. А бесноватые или два бесноватых где жили? Их жилище где было? В горах, в пещере. Вот Марк пишет. В горах и гробах. Почему? Где жили бесноватые? В гробах. Гроб. Что? А где мертвые находятся? Да, мертвые. Да, может, там гроб был не такой, как у нас сегодня, деревянный. Но какие бывают гробы? Давайте мы отвлечемся. Какие гробы вы знаете? Я как-то прочитал рекламу, объявление. Я даже удивился, какие они бывают. Ну, понятно, бывают деревянные. Гроб может быть деревянный, каменный. Может быть, обложенный золотом. есть импортные гробы с кондиционером, мобильной связью и сигнализацией. А вдруг человек там в летаргическом сне, вдруг он оживет, а вдруг ему ж нужно как-то сообщить: ребята, да со мной все нормально. Для некоторых строили целые пирамиды. Я не знаю, там гробом назвать, это целый город. Гробы бывают разные, двухкомнатные, трехкомнатные, со всеми удобствами, со всей мебелью, с женами и с детьми. Но там, где нет жизни, там, где смерть. Вот Библия говорит, это и есть гроб, гробница. Мы можем жить в гробах идеальных, но жизнью только это назвать трудно. Потому что самый роскошный дом на земле самого богатого миллиардера по сравнению с небесным домом всего лишь мрачная пещера, подземелье, всего лишь гроб. Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило на сердце, что Бог приготовил. Вот там наш дом, любящим его Господь приготовил. Правда заключается в том, что в результате грехопадения мы все покинули небесный дом, небесную семью покинули и оказались под властью греха. Мы одержимы духом зла. Только проявляется эта одержимость по-разному. И не мы, может быть, виновны в этом. Мы рождаемся такими. Мы рождаемся грешниками. Только одержимость проявляется по-разному. Одни одержимые люди, давайте вспомним библейскую хотя бы историю, бросают копья в своих друзей. Помните Саула? В Давида кидал копье. Другие бросают камни в грешников, ко Христу женщину взяли, привели взятую в прелюбодеяние, говорят, камнями надо побить ее. Некоторые и в праведниках, и в святых камни. Христа тоже хотели побить, взяли камни, чтобы в него бросить. Некоторые люди камни в руки не берут. Они просто бросают колкие, язвительные слова в адрес своих ближних. Одних людей этот дух трясет в бешенстве, толкает на преступление и насилие, а другим помогает иметь вид благочестия. Силы не может дать только для благочестивой жизни. Помните, и к Иисусу Христу пришли праведные люди, благочестивые. И они говорят: наш отец Авраам, мы дети одного отца. Мы вообще неодержимы и с грехом ничего общего не имеем. Христос говорит, потому что всякий делающий грех есть раб греха. А Иисус Христос им потом говорит: ваш отец не Авраам, ваш отец дьявол. А давайте вспомним Иуду. Он одержим чем был и кем? Одержимость бывает разная. И одна из форм одержимости – это форма благочестия, вид благочестия. По правде законной люди могут быть непорочные, но их святость и их непорочность, она просто пепелит всех, кто рядом с ними находится. Люди не могут себя чувствовать спокойно, хорошо и уютно, и комфортно в присутствии таких праведных и благочестивых людей. Помните, вошел же сатана в Иуду, и он Иисуса Христа как предает? Целованием. Вот это одержимость. Наука может изменить окружающие условия. Наука может жизненные нормы изменить, но она бессильна изменить греховную природу, в которой мы с вами пришли, родились в этот мир. И нет из нас людей лучших или худших. Мы все одинаковы. И Бог, по крайней мере, Бог на нас смотрит. Так. Мы-то, конечно, не всегда согласны с этим. Мы-то иногда можем помолиться: Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Но это всего лишь лицемерие. Я такой же, как прочие люди. Если благодать Христа не сделает меня другим, я таким же и останусь. Один человек помолился, христианин, следующими словами: «Господи, я устал от игры в церковь, от притворства, будто у меня есть вера, когда в действительности меня съедают сомнения. Я устал от высокопарных слов, доказательных текстов библейских, мелочных богословских споров. Я устал от вида благочестия, лишенного силы. Возроди меня к новой жизни, исцели меня и дай свободу, ибо ты пришел освободить находящихся в темнице, отпустить измученных на свободу. Соверши со мной это, чтоб я не был рабом греха, но чтобы я не был рабом и святости, чтоб я был свободный в тебе». Итак, мы возвращаемся теперь к нашей истории. Свобода. Как она обретается? Если я хочу быть свободным, давайте посмотрим шаги к этой свободе. «Увидев», 6 стих, «увидев Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему», бесноватый. Хороший жест. И нам следует делать то же самое, если мы хотим обрести свободу. Почаще преклонять колени пред Господом в тайной молитве. Не пропускайте богослужений. Это возможность поклониться Господу. Мы приходим в субботу на богослужение не просто чему-то научиться. Нет. Это одна из частей богослужения. Но основная форма богослужения, смысл основной, мы приходим поблагодарить Бога, преклониться пред Ним. Если даже колени мы не преклоняем, мы в сердце преклоняемся перед Ним. И когда мы приходим на богослужение, это жест нашей покорности. Один человек глухой постоянно ходил на богослужение. Не было перевода для него, но он регулярно приходил на каждое богослужение. Его как-то спросили: «Зачем ты ходишь? Ты ж можешь дома оставаться, ты все равно ничего не понимаешь». Знаете, как он ответил? Он ответил: «Я хочу, чтобы все люди знали, на чьей я стороне. Я иду поклониться моему Творцу. И ничего страшного, если я ничему не научусь. Если проповедь будет не очень хорошая, и урок субботней школы будет слишком заумным, я поклонился Господу, я поблагодарил Его, я поучаствовал в принесении моего скромного дара. Я возвращаюсь домой удовлетворенный». Пожалуйста, настройте себя на то, что субботнее богослужение – это не просто урок, это не просто мы чему-то учимся. Мы пришли на поклонение. Не пропускайте богослужение. Это путь к исцелению. Пришел и поклонился бесноватый. А что сказал? Поклониться он поклонился и даже помолиться решил. «И, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!“» Что он сказал Богу? «Заклинаю тебя, не мучь меня!» Кто кричал? Кто говорил его устами? Он же одержимый был. Ведь Иисус Христос несет мучение бесам, дьяволу, Люциферу, Его ангелам. Христос не несет мучения людям, Он несет исцеление. Но люди настолько ослеплены и настолько одержимы, что они не могут вот это различие провести. А иногда могут провести различие, но не могут высказать это правильно. И они говорят одно, а думают другое. Или хотят сказать одно, а получается другое. «Как сильно завладел дьявол умами людей. Сам, будучи мучителем и тираном, он приписывает эти качества и свойства Богу». Вы знаете, прием, очень распространенный прием воров. Когда вор украл что-то, и за ним погоня бежит, и все кричат люди: «Держи вора», то что вор должен в это время делать? Он должен тоже кричать: «Держи вора», и рукой вперед показывать. Тогда его никто не задержит. Если он будет молча убегать, его поймают. Вор всегда кричит: «Держи вора». Дьявол всегда обвиняет Бога во всех своих действиях. Люди, находясь под управлением сатаны, одержимые люди, говорят, религия калечит людей. Религия – это рабство, это опиум для народа. И многие люди говорят Иисусу, не мучь меня, Господи. Почему люди так говорят? Потому что не они это говорят, а бесы говорят их устами. Они одержимы, и они невиновны. Они находятся в этой зависимости. Давайте запомним, из прочитанного текста ясно, что эти слова человек сказал не сам от себя, дьявол произнес его устами эти слова. Поэтому если религия Иисуса Христа, если возможность поклониться Господу не несет мне радость, если я отягощен вот богослужениями, всем, что связано с религией, то я еще не свободен. Если я чувствую, что религия Христа несет мне мучение, то это дьявол меня убеждает в этом. Я еще не пережил того, о чем я мог бы рассказать другим людям. Одержимого человека влекло к Иисусу. Он чувствовал одно, а говорил другое. И как Иисус отреагировал на эту молитву? «Не мучь меня, Господи, уходи». А Иисус, 8 стих, «Ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый, из сего человека». О чем просил бесноватый? «Не мучь меня». Он не просил об исцелении. Он хотел получить исцеление, но у него не получилось помолиться даже. Настолько он был одержим. А Христос ответил не на его молитву, то есть не на слова, которые он в молитве произнес, а он читал сердце. Давайте еще обратим внимание на этот урок. Когда мы молимся, Господь обращает внимание не на слова, нами произнесенные, а на желание сердца, там глубоко. Может быть, мы не можем выразить свои мысли, свои чаяния глубокие, но Бог читает все. Он знает сердце. Поэтому не бойтесь, если вы не можете правильно помолиться красиво. Но будьте внимательны, что в сердце. Не лицемерьте, не обманывайте Бога. Помните, в 77-м псалме есть такие слова. 77-й псалом, 36-й стих. «И льстили ему и устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце их было неправо пред ним, и они не были верны завету его». Что делали в молитве израильтяне? Когда Господь посылал бедствие, они льстили ему языком и лгали ему, а сердце совершенно было не с ним. Господь знает, что мы хотим. Поэтому давайте, когда мы будем преклонять колени, не будем Богу говорить слишком много неправды. Некто сказал, мы больше всего лжем в молитве и в пении. Мы знаем, какие слова нужно произносить в молитве, и псалмы за нас написали. А сердце наше иногда совсем другого желает. Господь ответит на то, что в нашем сердце, а не на то, что на наших устах. Мы хотим получить освобождение. Первое, мы должны поклоняться Господу. Второе, мы не должны лицемерить. Если вы ненавидите кого-то, то преклоните колени и вместе с Давидом скажите, «Господи, лютой ненавистью ненавижу их, враги они все мне». 138-й псалом, 23 стих, да? 22. Но потом он говорит, «Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Преклоните колени и скажите Господу именно то, что вы чувствуете. Не люблю я ее, не могу я его простить. Но не нравится мне богослужение, но не хочется мне идти, Господи, на богослужение. Но даже молиться тебе не хочется. Скажите честно, но не обманывайте Господа. Господь все равно все видит. Им Он любит честность и правдивость. Ну и друг друга не надо обманывать. Это второй урок, который мы можем извлечь. Иисус Христос дальше спрашивает, и спросил, 9 стих, и спросил Его, как тебе имя? Не сразу исцеляет, Христос еще поговорить хочет. В молитве поговорите с Господом. И может Господь не сразу, Он какие-то вопросы вам задаст. «Как тебе имя?» И Он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». легион. Сколько легион? В римской армии 6 тысяч воинов в легионе было. И вот представьте себе, в одном человеке 6 тысяч бесов. И без жадности, и без эгоизма, и без чего только там, каких только пороков и грехов не было в этом человеке. Скажите, может этот человек освободиться сам? Да нет, конечно. И мы никогда не сможем освободиться. Даже если один у нас будет всего бесенок, не сможем от него освободиться. А если десяток будет добрый, то мы бессильны. Легион нас. Но, несмотря на то, что легион их было, и мы говорим, один в поле не воин, это не относится к Иисусу Христу. О Христе другие слова сказаны. Он один во всей вселенной. Может свет средь тьмы пролить. Лишь Иисус один мгновенно может горе облегчить. Бесы просят, чтобы Иисус не высылал их, и просили Его много, чтобы не высылал их вон из страны той. Вы чувствуете, на чьей стороне сила? Мы поклоняемся. Мы сегодня пришли поклониться Господу. И что нам может сделать сатана? Если Бог за нас, кто против нас? Вы чувствуете преимущество, когда мы поклоняемся пред Господом? Когда мы приходим на богослужение, на поклонение? Мы в безопасности. И бесы с трепетом просят, не выгоняй нас из этой страны. Почему они об этом просят? А им хорошо в этой стране жилось. Потому что сколько одержимых в этой стране было? Один или два? Господи, другими словами, не исцеляй всех. Ну ладно, вот одного ты исцелил или двоих. Но всех не исцелял. Не прогоняй нас хотя бы из этой страны. Разреши нам здесь остаться. Но все остальные-то ведь не просят. Эти-то два или этот один пришли ко Христу, они попросили, а остальные не просят. На каком основании Христос будет их исцелять? А бесы говорят, а давай мы узнаем, очень легко узнаем желание народа. Разреши, чтобы мы в свиней вошли, и ты сразу узнаешь, что люди хотят. С тобой или с нами жить? И Господь, они говорят, пошли нас в свиней. И мы читали с вами. Разрешил Господь, позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море. Вот они, бесы. Понимаете, им нужно обязательно над кем-то иметь власть. Им нужно обязательно кем-то управлять, над кем-то господствовать. Им обязательно нужно кого-то губить, потому что в этом они находят свое счастье и какое-то удовлетворение. Вошли в свиней и сразу погубили. В человека вошли, если бы Господь позволил, сразу бы погубили людей. Это природа бесов, это природа дьявола. Идет великая борьба между добром и злом. Если бы Бог отнял любовь на миг, то этот мир давным-давно погиб. Давайте не будем забывать, какие силы борются за нашу преданность. Давайте не будем безразличны к тому, что мы читаем, во что мы верим. Почему Господь допустил, чтобы бесы вошли в свиней, и свиньи погибли? 2000 свиней бросилось крутизны в море. Ну почему Господь допустил эту утрату? Материальная утрата. Бизнес лопнул, прогорел. Многие люди прогорели. Почему Господь допустил? Ну, может быть, я вижу две причины. Первая, увлеченные мирскими делами, когда дела идут в бизнесе хорошо, люди пренебрегали духовной жизнью, не до Бога, когда жизнь хороша. Мужик не перекрестится, пока гром не грянет. Ну, это наша русская мудрость. Да. Поэтому пока все хорошо, а зачем Бог? Бог часто обращает внимание на себя через допущение страданий, через допущение утраты, чтобы люди о нем подумали, вспомнили о нем, потому что в нем и жизнь, и смысл жизни. Таким образом, эта утрата для владельцев стада свиней была милостью Божией. Господь, ради того, чтобы освободить их от этой зависимости рабской, допустил погибель. Если мы к чему-то привязаны слишком, к каким-то свиньям, то Господь может допустить, чтобы наши свиньи погибли. Ну и второе, согласно Священному Писанию, свинина запрещена для употребления в пищу, поэтому никакой беды-то, в общем-то, не произошло. Ее все равно кушать нельзя, а пахать на ней не будешь, никуда она больше не годится. Итак, 14 стих. «Когда все это произошло, пасущие свиней побежали, рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось, и приходят к Иисусу, и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и обрадовались, и устрашились». Вы понимаете логику, мышление? Чего они устрашились? Человек бесновавшийся, он разрывал цепи, все боялись этим путем проходить. Вот теперь он сидит, одет, спокойно, в здравом уме, и устрашились. Христос кому горе несет или страх? Не мучь меня. Кто это говорил? И эти люди, они одержимы, оказывается. И бесы-то не потонули, бесы не тонут. Они только свиней погубили. А они-то сами остались в этой стране. И они в людей перешли. Вот через эти обстоятельства люди ожесточились. И эти бесы ожесточают людей. И они подходят ко Христу и говорят: уходи. И устрашились. А сегодня такое бывает? Представьте себе, чудо произошло. Одержимый преобразился, человеком стал. И люди все в страхе. Сегодня часто бывает такое же. Человек приходит к Богу, освобождается от одержимости, от зависимостей освобождается, не курит, не пьет, белую рубашку одел, галстук одел. Родственники приходят к нему и слушают: слушай, дорогой, мы за тебя начинаем переживать. Мы боимся за тебя, ты в какую-то секту попал. И наши родственники, они на самом деле начинают переживать. Они на самом деле боятся. Они любят нас. И они на самом деле переживают. Почему? Не они виновны в этом. Просто их сознанием управляет некая сила. И они не свободны мыслить иначе. Они не свободны увидеть, в ком проблема. Они не свободны увидеть, кто же мучает. Где же здесь опиум? У кого опиумом-то? Кто поит друг друга? Оказывается, атеизм – это опиум для народа, а не религия. Куда ты попал? Я за тебя боюсь. Сколько людей слышали эти слова? Одна мать подошла к девушке, вернее, не к девушке, к пастору, и сказала: пожалуйста, вот моя дочь к вам в церковь стала ходить, но сделайте что-нибудь, чтобы она не ходила. Я за нее боюсь. Пастор говорит: ну а что плохого? Ну, вот если бы она пошла куда-то там, наркоманкой стала или проституцией занялась. И мать в этот момент ответила: да лучше уж была бы она наркоманкой или проституткой. И пастор на мгновение потерял дар речи, но потом вспомнил эту историю библейскую. Люди не понимают, но они боятся. Боятся Иисуса Христа и боятся того, что делает религия. И устрашились. Они увидели человека, одетого и в здравом уме, и устрашились. Как объяснить? Это не поддается объяснению. Пока человек не освободится от зависимости зла, он не сможет понять эту чудесную библейскую истину. Жители страны Гадаринской испугались. Они как бы сказали: Господи, хорошо, вот двоих исцелил, или одного тут. Мы рады, ты хорошим делом занимаешься. Но иди вот там, в Палестине, иди там исцеляй людей, иди спасай тех людей. У нас как-то всю жизнь все хорошо, оставь нас в покое. Мы не хотим расставаться. Мы понимаем, что мы не совсем правильно поступаем, но нам нравится жить. с нашими привычками, с нашими обычаями. И мы будем жить так, как наши отцы, деды и прадеды поступали. И верить будем так, как они верили. А ты уходи. Какая слепота, какая зависимость. Напуганные, они не способны трезво и правильно рассуждать. Они не понимают причину своих страданий. Они думали, что Христос их свиней потопил. И они просят, чтобы Христос ушел. А бесы пусть остаются. Они не просят, чтобы Иисус избавил их страну от бесов, причинивших им так много горя. Они просят, чтобы Иисус ушел. 17 стих. И начали просить Его, чтобы отошел от предела их. Свиньи для них оказались дороже, чем человеческая жизнь. Их больше беспокоила судьба свиней, нежели людей. Это чей дух? Они просят, чтобы Иисус ушел. Что делает Иисус? Иисус был джентльменом. Если Его приглашали, Он заходил. Если Его просили уйти, Он уходил. Его просили замолчать, Он замолкал. Мы похожи на Христа? Или иногда мы говорим, нет, но вы послушайте, что вас ждет. Вы еще не до конца. До тех пор, пока человек закрыт, бесполезно ему говорить. Что он? Он ничего не слышит. Нужно, чтобы почва была подготовлена. А если почва не готова, бесполезно. Поэтому Иисус Христос увидел, что почва не готова. И говорить здесь бесполезно. И Он, мы читаем, и когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним. Да, давайте научимся мы здесь. Давайте, мы не можем заставить людей думать и поступать так, как мы. Мы не можем заставить людей думать правильно. И мы не должны этого делать. Это справедливо по отношению к нашим детям, по отношению к нашим мужьям, женам, родителям. Мы не можем изменить мысли человека. Мы не можем его убеждения изменить. Это работа Духа Святого. Святой Дух преобразовывает сознание и мышление. А мы не можем этого сделать. Методы нужно менять. Если мы видим, люди закрыты, методы нужно менять. Но цель нельзя менять. Мы все равно должны думать о спасении людей. Давайте будем искать другие методы. Исцеленный, и когда Иисус вошел в лодку, бесновавшийся просил, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Давайте на мгновение представим себя на месте исцеленного. Ему не хотелось оставаться с этими людьми. Он полюбил Иисуса Христа. Влюбился в Него, Он был благодарен, Он пал на колени пред Ним, Он всю жизнь хотел Ему посвятить и с Ним всю жизнь оставшуюся прожить. А потом посмотрел на эти злобные лица, которые прогоняют Иисуса Христа. И понятно: Господи, разреши, и я с Тобой, я не хочу с ними. А Христос ему что говорит? Не дозволил. Останься, иди, останься здесь, пожалуйста, останься. У вас никогда не бывает такой мысли уйти от неверующего окружения, вот от тех людей, которые не верят, которые одержимы, которые не понимают, которые меня осуждают, я куда-то попал, за меня боятся переживать. Вот уйти просто в монастырь, уйти куда-нибудь подальше. Люди поэтому и придумали монастыри, просто уйти от этого мира греха. А Христос говорит: нет, это не выход из ситуации. Иди к своим. Почему Христос не взял его? Ведь хорошим бы апостолом был, хорошим пастором был, евангелистом был бы. Почему Христос не взял его с собой? Да. Интересно. По крайней мере, у меня три ответа есть. Первый. Господь не всех хочет видеть апостолами. 12 апостолов ему достаточно было. Не всех. Почему? Да потому что, если все будут апостолами, то много работы останется не сделанной. Вот второй урок. Никто другой, ни Иоанн, ни Павел, ни Петр, даже сам Иисус не смогли бы сделать того, что сделал этот исцеленный в стране Гадаринской. Только он один мог что-либо изменить в своем народе. Никто, ни один из пасторов и проповедников не мог бы сделать эту работу, которую он сделал. Давайте будем помнить, дорогие друзья, ни один проповедник или евангелист не сможет сделать того, что можете сделать вы в своем доме, на своей улице и в своем городе. Мы разные, но мы нужны. И Господь распределил так. Каждый свою часть. И иногда наши друзья и соседи с пастором говорить не будут никогда. Но с вами они будут говорить. По крайней мере, они будут видеть вас. Христос говорит: останься и продолжай жить среди них. Иди домой, говорит Христос. Скажите, а если бы этот человек пошел домой и начал рассказывать, как Иисус Христос его исцелил, но в промежутках между семинарами, между проповедями, к нему бы возвращались признаки бешенства. Вот признаки прежней жизни к нему бы возвращались временами. А потом он успокаивался и вновь проповедовал. Большой результат был бы. Чему мы можем научиться с вами? Если Господь нас исцелил, и Он посылает нас проповедовать, идти к Своим, то, напомнить еще раз хочу эту фразу, если мы хотим проповедовать, то иногда нам придется употреблять и слова. Угу. Только слова, подтвержденные жизнью, имеют подлинную силу. Поэтому не разрушайте дело Божие вашими прежними привычками и делами. Если вы пришли ко Христу, пусть ваши родственники увидят, что вы уже не возвращаетесь к прежней жизни, к той раздражительности, к той гневливости. Вы стали другими. И третий момент, почему Христос оставил его в этой стране. Иисус оставил его в этой стране, потому что любил обманутых людей. Он видел, что многие отвергают его несознательно. 20 стих. «И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Уже другое слово употреблено. Не испугались. Мнение людей изменилось. Он начал проповедовать, и все удивлялись, потому что они не слова слышали, они жизнь видели этого человека. И забегая вперед, мы можем перевернуть одну страничку и прочитать две странички. Евангелие от Марка, 7 глава, 31 стих. «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия». Две странички прошло. Миссионерская работа этого исцеленного. «Привели к нему глухого, косноязычного, и просили возложить на него руку». Кто привел? Люди. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши его и, плюнув, коснулся языка его и, воззрев на небо, сказал: «Еффафа», что значит «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. Почему он в сторону отвел и совершил исцеление в стороне от людей? Чтобы не попросили его опять уйти. «И велел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали и чрезвычайно дивились и говорили: все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Где? Кто это говорит? Те же самые люди в Десятиграде. Кто это сделал? Благодаря кому? Через кого Господь совершил это изменение среди жителей Десятиграде? Через одного или двух исцеленных, на самом деле освобожденных от зависимости греха людей. Итак, давайте, много выводов. Может быть, вы все не запомните, но запомните то, что лично вас касается, вашей жизни. Слово Божие, оно действенно, и может у каждого из нас свои обстоятельства. Еще раз хочу заострить внимание. Из этого рассказа мы видим настоящее положение любого человека на этой земле. Все согрешили. И бесноватый, и бессердечные жители страны Гадаринской, и благочестивые фарисеи, лицемеры, и убийцы, и льстецы. Все находились под настроем и руководством одного духа. И мы с вами тоже родились в состоянии греха. Иисус пришел, второе, освободить нас. И нет иного имени под небом, которым бы надлежало нам спастись. Не помогут амулеты, не помогут заклинания и не помогут кактусы. Я как-то прочитал, для того, чтобы злые духи к вам в комнату не вошли, кактусы на окошечках поставьте, на столе. Они боятся иголок, и они не будут жить в вашей квартире. Да. Сатана знает, что предложить, чтобы не избавляться от него. Но не помогут кактусы. Никакие кактусы, в кавычках, которые мы только придумать можем. В великой борьбе между добром и злом наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. И второе. Сегодня мы с вами можем, склонившись у ног Иисуса, обрести свободу. Первое. Мы все в состоянии греха родились. Второе. Благодаря Иисусу мы можем получить освобождение сегодня, прямо сегодня, и пойти домой освобожденными. Третье. Христос говорит, что мы можем быть свидетелями того, что Он сделал с нами. Он хочет, чтобы мы были свидетелями в этом мире, свидетелями о Его милости, любви и благости. Так, чтобы когда вскоре Он во второй раз придет на эту землю, как Он во второй раз пришел, и Его жители Десятиградия встретили с радостью. Христос скоро придет второй раз в этот мир. Первый раз Его не приняли. Да пусть же хотя бы наши родственники, друзья, домашние и жители города Протвино, когда Он вскоре придет во второй раз, пусть они встретят Его с радостью. Наше преимущество в том, чтобы идти домой и рассказать, что Господь сделал с нами. Давайте поблагодарим Господа за Его благость и любовь. Для молитвы я приглашаю встать. Господи, Боже наш, мы, как дети Твои, в этот субботний день преклоняемся в сердце пред Тобою и благодарим Тебя за Твою безмерную любовь и милость к нам. Мы благодарим за то, что Ты нашел нас в этом мире, за то, что Ты, Господи, предлагаешь нам освобождение от греха, от зла, от духов зла, от всех этих бесов, которые вокруг нас витают. Господи, помоги нам каждый день начинать в молитве с Тобою и заканчивать в молитве, чтобы Твои добрые ангелы могли защищать и охранять нас, и оберегать от этой зависимости, чтобы, Господи, мы не только говорили, но и жили так, чтобы наши ближние, наши друзья, наши родственники могли уверовать в Тебя, полюбить Тебя, узнать правду о Тебе. И когда Ты придешь вскоре во второй раз в этот мир, чтобы они вместе с нами могли с радостью встретить Тебя. Соверши это не потому, что мы достойны, но ради имени Иисуса Христа и ради спасения нашего окружения мы просим и благодарим Тебя за все. Аминь.
Бывают дни, тесней придавит тоской измученную грудь, но верь, премудрость миром правит, свершай безропотно свой путь. Молись Христу своей любовью, Он тяжкий крест твой облегчит, своей святой и чистой кровью Он раны сердца исцелит. И слезы пусть ручьем обильным с лица польются Твоего. Ты преклони перед всесильным колени сердца своего. Когда тяжелой в жизни битвой твоя душа удручена, молись сердечною молитвой, и успокоится она. Молись Христу своей любовью, Он тяжкий крест твой облегчит, своей святой и чистой кровью Он раны сердца исцелит. И слезы пусть ручьем обильным с лица польются Твоего. Ты преклони перед всесильным колени сердца своего. Тяжкий крест твой облегчит, своей святой и чистой кровью Он раны сердца исцелит. И слезы пусть ручьем обильным с лица польются Твоего. Ты преклони перед всесильным колени сердца своего.